слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, у нас 12 марта, утренний эфир. Следующая тема на ближайшую получасовку. Готовы ли крымчане критиковать власть? Дело в том, что есть результаты социологических исследований за несколько лет, и вот там интересная просматривается закономерность, как, например, насколько критично, я не знаю, или когда критикуют власть жители Российской Федерации соседней. Поскольку Крым последние 4 года находится под оккупацией Российской Федерации, то мы хотим разобраться, есть ли такая корреляция для жителей Крымского полуострова. В общем, все вот это. В течение ближайших 25 минут мы начинаем.
Тема дня.
Тема какая? Итак, отличается ли то, как критикуют власть, а люди традиционно, нормально, это характерно для многих очень стран, люди почти всегда недовольны властью. Это нормально. Уровень недовольства может быть, естественно, разным, да? Разным может быть также уровень и способ критики. Так вот, не рискованно ли критиковать власть на территории Крымского полуострова? Есть ли какая-то тенденция, как критикуют? Да, вот это все будем сейчас разбирать, в том числе с вами. Уважаемые радиослушатели, очень жду ваших телефонных звонков. Из Крыма 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905, а также трансляции в Ютубе и Фейсбуке, туда можно писать тоже свои комментарии. Но сначала материал, который подготовили мои коллеги, слушаем.
Крым в центре внимания.
Все не так. Россияне все чаще подвергают критике действия власти. На это указывают результаты соцопроса российской организации «Фонд общественного мнения». В проведенном в феврале исследовании приняли участие 3000 респондентов. Статистики интересовались, приходилось ли им слышать критические высказывания в адрес российских властей. Более половины опрошенных ответили утвердительно. При этом многие респонденты утверждали лично, у них нет никаких претензий. Украинский журналист и блогер Денис Казанский в соцсети Facebook связал результаты опроса с политической ситуацией в Украине. Он обратил внимание, что меньше всего россияне критиковали власть в 2014 и 2015 годах, когда произошла аннексия Крыма России и начались военные действия на Донбассе. По мнению Казанского, как только крови и убийств в Украине стало меньше, сразу же вырос и уровень недовольства россиян.
Это я к тому, что не Путин наша главная проблема. Если братский народ хочет побольше убийств украинцев, то тут хоть Путина поставь, хоть кого-то другого, любой национальный лидер Российской Федерации вынужден будет потакать запросам своих избирателей. Поэтому не стоит обольщаться.
В последнее время наиболее массово свое недовольство российскими властями выражали сторонники оппозиционера Алексея Навального. В конце января этого года в разных городах России состоялись акции в его поддержку. Навальный призвал избирателей к забастовке из-за отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на предстоящих выборах. Поводом назвали наличие у политика судимости. Тем временем в аннексированном Крыму пресекаются попытки проведения любых массовых собраний. К примеру, российские власти Симферополя ответили отказом на запрос атамана крымского казачества Сергея Акимова. Он хотел организовать митинг под названием «Владимир Путин – президент России». А в Севастополе после заявки на проведение митинга начали задерживать представителей левого движения.
Крым в центре внимания.
Итак, Крым в центре внимания, а также вопросы проведения любых общественных, я не знаю, массовых или не массовых, а единичных мероприятий, да, у которых хоть, есть хоть какая-то социальная либо политическая повестка. Вот сейчас с нами на связи Сергей Акимов, атаман крымского казачества. И, собственно, Сергей, здравствуйте. Слышно ли меня?
Добрый день.
Смотрите, добрый день. Мне известно, что вам запрещали проводить акции, в которых официально указывалась лояльная позиция к российскому руководству. Вот с чем вы это связываете?
Ну, смотрите, это было как бы сделано специально, чтобы именно вот такой лозунг у нас был, потому что другие вообще не проходят. То есть мы думали хотя бы, что местная власть среагирует на то, что мы заявляем президент России Путин, а будем там поднимать вопросы социально-бытовые, скажем так, жители Крыма. Понимаете? И даже это, то есть, не разрешает. И на данный момент не только получается, вот смотрите, у нас в субботу проходил, здесь далеко ходить не надо, в субботу проходил митинг, собирались, казачество собиралось Крыма. Ну, опять же, со всеми нарушениями канонов всех, и христианских, и по казачьим традициям нельзя во время поста этого делать, да? Но все равно на это никто внимания не обращает, и собрали людей, казаков. Я к чему говорю, что вчера я был на этом общественном, я не заходил туда именно, потому что у нас сейчас проводится так, все ограживается полностью, стоит сотрудник полиции, стоят рамки для обнаружения всяких разных незаконных предметов, оружия и всего остального, да. Я ходил вокруг этого всего, и как вы думаете, даже сейчас получается, вокруг меня ходило 6-8 человек полиции. То есть сейчас получается, даже в общественном месте нельзя собираться без повода, по поводу, вообще никак. Сейчас
хорошо, а насколько... Сергей, скажите, пожалуйста, вот насколько по вашим ощущениям, по вашей жизни, по вашим разговорам с родственниками, друзьями, знакомыми, насколько в Крыму готовы, я не знаю, там, и критикуют местную власть, и работает ли вот этот принцип, что, ну, царь хороший, бояре плохие, как часто говорили. То есть единственная возможность как-то решить свои проблемы, это обращаться, например, к уровню президента.
Вы знаете, последнее время, за последний год где-то, я скажу так, что даже мы уже, честно говоря, даже смотря на президента, тоже ничего не решается, по большому счету. Раньше мы надеялись, то есть это был 16-й год, там, допустим, да, еще как-то начало 17-го, может быть, что что-то поменяется, что что-то произойдет. Вы знаете, мы сейчас уже и на что и надеемся. Даже если сейчас поменять всех здесь в Крыму, тех политиков, которые были, скажем так, и при Украине, они ничего не делали, сейчас они машут флагом российским, до этого они махали украинским и говорили, вот там... мы что-то вроде бы делаем для того, но на самом деле ничего не делаем. Сейчас они машут российскими флагами на протяжении уже 4 лет, да, и говорят, вот при Украине нам не давали делать, но мы видим, что они сейчас ничего не делают и не собираются делать. Что такое власть, по большому счету? Власть — это слово. Все остальное — это делают люди. На данный момент у нас здесь люди. Это кто? Пережитки 90-х, то есть бывшие бандиты, везде. Представляете, это говорят все, как вы говорите, и родственники, и люди простые. Но была надежда до, скажем так, начала 17-го года. Теперь мы даже понимаем то, что если даже приедут с материка, скажем так, с России, да, люди, ничего уже не поменяется, к сожалению.
Хорошо, и тогда какая для вас перспектива, если вы утверждаете, что ничего не поменяется, даже лояльные акции вам запрещают проводить, что вы собираетесь делать?
Бороться, еще раз бороться, объединяться с людьми. Сейчас мы планируем вот сделать, до данного момента мы не были никакой общественного движения, никакой общественной политической партии. Скажу больше даже, при Украине этим вообще не занимался. Вообще. Но сейчас пришло то время, я так понимаю, да, для меня, для будущего моих детей и вообще для будущего Крыма. Потому что на данный момент, вот скажем так, вот смотрите, народ брошенный. С 2014 года народ сказал, вот как говорили, что мы тут зрадники, предатели, да, на Украине говорят и все остальное. А что вы предавали? Нас просто вынудили сделать это, мы по-другому не могли. Вы же понимаете, нам надо работать, надо кормить семьи и все остальное. Тогда, когда это было в 2014 году, вспомните, кто приехал из депутатов с Украины сюда? Приехал Лешко, которого даже дальше аэропорта не пустили, и действующий президент Порошенко. Он единственный тот, который, единственный, еще раз повторяю, он приехал без охраны, один. Вы представляете? Не побоялся ничего, он доехал до госсовета, тут, понятно, встретила его разъяренная толпа, но его здесь предали просто те же люди, которые сейчас сидят у нас у власти, это депутаты и все остальные. Ну, естественно, он уехал, потому что по-другому здесь никак не решить, его все здесь предали, он развелся и уехал. И на данный момент я вам хочу сказать, что эти же люди, они ничего так же не делают и не будут делать. А мы будем бороться дальше. Просто единственное сейчас мы хотим сделать общественное движение, уже официально, как положено, чтобы к нам люди, потому что проблем очень много. К нам уже тыхынские татары обращаются, хотя, опять же, при Украине такого не было, чтобы славяне и татары объединялись. Уже объединяются. А это очень серьезная сила. А власть — это что? Люди во власти. Они боятся этого. Как бы они говорили, что вот объединяемся, вот у нас здесь много национальностей, да? Они боятся этого. Потому что если объединиться, а мы будем бороться, и дальше бороться. Только так, по-другому. Ну, если будет что-то там серьезное, вот у меня, допустим, опять же, написали мне объяснение, одиночный пикет у меня был. То есть он законом, ну, никак не запрещается, в любом варианте. На меня написали объяснение, ровно через месяц, то есть, опять же, с нарушением всех законодательных актов, составили протокол, да, вот в пятницу у меня был суд. Но, слава богу, там нашелся тот человек, судья, тот, который прекратил возбуждения дела, просто прекратил. То есть начинают они думать, понимаете? А почему? Потому что мы боремся, он понимает, если мы не сделаем, хотя я знаю, что на него додавливали и давили, чтобы он что-то там присудил, какой-то штраф или еще что-то. Потому что люди уже сами говорят. Я именно те люди, которые сейчас, та же полиция и все остальные, ну уже 95% говорят, ребята, ну мы с удовольствием рядом бы с вами, и скорее всего уже ставим скоро с плакатами. Но пока мы не можем.
Пока мы не можем.
А мы будем бороться, 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 и больше никак. И люди должны, именно люди на данный момент, народ должен решить то, что сейчас происходит у нас в Крыму. И если это они не поймут, очень будет тяжело.
Очень будет тяжело. Потому спасибо такая... большое, у нас не так много времени. Сергей Аксенов с нами был на связи. Акимов, простите, оговорился, да. Сергей Акимов был с нами на связи, атаман крымского казачества. У нас следующее телефонное включение. Я лишь напомню номера телефонов для наших радиослушателей. 8 800 10 06 926 для крымчан, звонки бесплатные. 044 490 2905, это номер телефона для жителей материковой части Украины. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Лиля Гемиджи с нами на связи, крымский активист сейчас. Лиля, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, насколько опасно, не опасно, насколько вовлекаются крымчане сейчас в протестные акции? Я знаю историю о поддержках, например, под зданиями судов, когда проходят заседания, и там по вопросам тех же одиночных пикетов, и еще по разным вопросам. Но насколько это сейчас опасно или не опасно?
Но на самом деле говорить об опасности или не опасности этих акций, я думаю, сейчас не стоит и не к месту. Дело в том, что таким образом, приходя, когда люди приходят на суды, когда люди выходят со словами поддержки в эфирах, когда люди пытаются поддержать своих соотечественников материально, как это было в в случае с крымским марафоном, то они выражают свое несогласие с проводимой акцией. И если говорить о том, что это опасно, и мы не будем это делать, то тогда вообще не стоит говорить о форме гражданского сопротивления, о форме ненасильственного сопротивления тем репрессиям, которые сегодня осуществляются в Крыму.
Хорошо, вот, кстати, вопрос. Мы заметили по результатам тех же самых социологических исследований Фонда общественное мнение, что наиболее высоким уровень поддержки и самый низкий уровень критики российской власти, да, на территории Российской Федерации был как раз в 2014-2015 годах, то есть когда происходила аннексия Крыма, когда была горячая фаза войны на востоке Украины. Потом, то есть это тогда критиковали власть меньше всего. Да, потом, соответственно, уровень критики власти вырос. По вашим наблюдениям, уровень критичного отношения как к крымским властям, так и к тем, кто, ну, руководит ими, по сути, московским властям, насколько он велик в Крыму сейчас?
Ну, я думаю, он достаточно велик, но на сегодняшний день, к сожалению, он не достиг своего пика. Говорить о том, что вот той величины на сегодняшний день достаточно для каких-то изменений, я думаю, это мало. Сегодня подвергаются репрессиям большое количество, в первую очередь, крымских татар, украинцев, ну и, в принципе, всех несогласных. Если раньше мы могли говорить о национальной или о религиозной принадлежности, и как это было фактором притеснения, фактором репрессии по отношению к этим лицам, то сегодня мы можем говорить о репрессиях по отношению ко всем несогласным. И, к большому сожалению, это затрагивает каждую семью. И сегодня мы видим ту ситуацию, когда каждая семья сталкивается с этой репрессивной машиной. И пока еще не все готовы выражать свое несогласие, выражать его открыто. Хотя скрыто это несогласие зреет. Я расскажу один простой случай, который мне рассказала знакомая. Она работает, и произошел некий инцидент с ее зятем. И когда она стала рассказывать об этом инциденте у себя на работе, она не рассчитывала на какую-либо поддержку. Она думала просто проинформировать и показать, насколько происходят сильные притеснения в отношении всех проживающих в первую очередь в Крыму. И когда она увидела несогласие от людей, от которых она не ожидала это увидеть, это было очень показательно. Она сказала...
То есть давайте я просто, возможно, переспрошу у вас. То есть она просто хотела рассказать какую-то историю, в которую попал ее родственник, да, но получила какой-то очень высокий уровень поддержки от своих коллег. Она этого не ожидала. Я правильно вас понял?
Да, абсолютно верно.
Хорошо. Вопрос тогда к вам, последний, наверное, уже. Скажите, вот есть традиционный такой подход к критике власти, когда можно критиковать кого-то помельче, да, но при этом обожествлять верховного правителя. То есть вот стандартная, еще известная там, более 100 лет назад поговорка, что царь хороший, а вот бояры плохие, и поэтому надо обязательно царю жаловаться на бояр или что-то там делать с боярами, но нельзя критиковать самого главного. Вот как в Крыму с этим? Насколько есть надежды, ну, я не знаю, или пытаются добиваться справедливости в каких-то делах именно что от высших российских властей, или же в основном есть, или же пытаются делать это и на локальном крымском уровне?
Вы знаете, на сегодня для меня очень показательным процесс, который бы осуществляется над Фазылом Ибрагимовым. Это участник протестной акции с улицы Стрелковой, где происходит захват земли, на которой люди проживают уже практически более 10 лет. И эти люди, они действительно критиковали крымскую власть и говорили о том, что высшая власть их не слышит. Они организовали акцию голодовки и обратились с посланием к высшему руководству Российской Федерации. К сожалению, их не услышали. Мы не говорим о том, что их не услышали. Скорее всего, они были просто проигнорированы. И сегодня это становится очевидным для всех, что не виноваты какие-то конкретные мелкие чиновники в целом в политике, которая проводится на территории Крыма, в частности, и на территории Российской Федерации. Говорить о здоровой критике, в принципе, всего руководящего состава, я думаю, это нормально и это приемлемо.
Я вас понял. Спасибо большое. Лили Гемиджи, крымский юрист, была с нами на связи. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, разбираем сейчас с вами вопрос динамики и критичного отношения жителей Крымского полуострова к своим властям и к... ну, действительно, де-факто управляющим на территории Крымского полуострова российским властям и динамику, соответственно, критического отношения к власти внутри самой Российской Федерации. Сейчас с нами на связи Михаил Сава, российский социолог и правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова». Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Ну вот по результатам нескольких лет наблюдения Фонда общественного мнения, интересная, как для меня оказалась традиция или там тенденция, что в 2014-2015 году был самый низкий уровень критичного отношения к российской власти. Это все результаты социсследований. Да, 2014-2015 год, самые кровавые времена. То есть вот она, аннексия Крыма, вот горячая фаза войны на востоке Украины. И в этот же момент самый низкий уровень критики власти со стороны граждан Российской Федерации. Как только наступили там Минские соглашения, условно, война пошла, ну, по крайней мере, из такой яркой, горячей фазы перешла в более холодную, уровень критики вырос. Насколько сейчас вот этим уровнем критичности, по-вашему, будет управлять российская власть?
Дело в том, что российская власть управляет отношением к себе очень активно, используя для этого очень жесткие пропагандистские методы. Если говорить о той динамике, о которой вы сказали, да, она верна, но это нормальная динамика. В 2014-2015 году крымчане еще не понимали, что такое режим Путина. Многие из них хотели вернуться, в общем-то, не в путинскую Россию. Они хотели вернуться в Советский Союз. Особенно актуально это в связи со средним возрастом жителей Крыма. Но это такой типичный полуостров пенсионеров, куда в советское время уезжали жить на пенсии. Но Советского Союза уже нет. А путинская Россия – это совсем другое. Поэтому, безусловно, отношение к России, к режиму должно было измениться, и оно изменилось. Что будет происходить дальше? Включены механизмы пропаганды. Они работают везде по России. Они работают в аннексированном Крыме. И эти механизмы пропаганды внушают людям одну очень простую мысль. Неважно, как вы живете, вот, неважно, какой у вас уровень жизни, неважно, какие у вас дороги даже, важно, что Россия опять становится великой, и нас начинают бояться.
То есть в эту сторону и будет двигаться дальше пропаганда. Хорошо. А вот эта сакрализация власти, вот только что мы говорили с несколькими крымчанами, и там действительно в 2014-2015 году фиксировались надежды, что вот сейчас, что вот российская власть может решить какие-то проблемы, которые, например, не решались при Украине. Или что нужно обращаться вот непосредственно в Кремль, потому что, ну, царь хороший, а бояры плохие, и ему просто не докладывают. Вот сейчас в Крыму этого не наблюдается. Насколько сакральна власть, по вашим данным, для, например, крымчан сейчас?
Уровень сакральности власти для крымчан даже выше, чем для россиян в целом. Дело в том, что последние социологические исследования показывают, рейтинг Путина и в целом рейтинг его режима падает, но он падает у жителей мегаполисов в первую очередь, и во вторую у жителей небольших сельских поселений. То есть, во-первых, у людей, которые трезво понимают, что происходит, имеют доступ ко многим источникам информации. Во-вторых, у людей, которые каждый день видят свои дороги, свои заборы, свои жилища. Но в Крыму как раз нет мегаполисов, ни одного. И в Крыму, в общем-то, немного умирающих маленьких поселений. Поэтому в Крыму объективно сосредоточены люди, для которых этот режим еще надолго их режим. Кроме того, вот это ощущение начавшегося решения проблем поддерживается при помощи больших инфраструктурных проектов. Например, Крымский мост и автодорога Таврида из Керчи в Севастополь.
Хорошо, вопрос тогда. В одном из эфиров я разговаривал с вашим коллегой-социологом, да, и он выразил сомнение о том, что сейчас в Крыму вообще можно получить, ну, что называется, релевантную или правдивую настоящую социологию, поскольку люди, скорее всего, будут давать социально приемлемые ответы, и поэтому замерить, что оно на самом деле внутри у людей, и насколько высок уровень довольства или недовольства, сакральности, несакральности власти, достаточно сложно. Как вы к этому относитесь? Можно ли получить из Крыма, по-вашему, сейчас нормальную социологию?
Я согласен с мнением моего коллеги. Если говорить о точных цифрах, о процентовках, сколько за Путина, сколько против, мы не получим этих данных, поскольку люди просто боятся отвечать правдиво. В Крыму активно работает российская репрессивная машина. Людей сажают буквально за мнение, за слова, не за действия. Об этом все знают, поскольку берут соседей, берут родственников, и люди уже начали бояться. Но мы можем получить самое общее примерное представление не по результатам социологических опросов, а по результатам наблюдений, что пишут в соцсетях, что говорят в личном общении. Это, безусловно, очень приблизительные и грубые представления, но, тем не менее, я уверенно могу сказать, да, отношение к режиму в Крыму также меняется в худшую сторону. Медленно, но меняется.
Медленно, но меняется. А до какого предела в худшую сторону оно может, ну, я не знаю, измениться? И повлияет ли это на российскую власть? Просто можно же быть нелюбимой властью, но оставаться властью.
Никак не повлияет. Для современного российского режима общественное мнение, в общем-то, фактор совершенно неважный. А Путин может не учитывать то, что о нем думают люди. Он уже создал достаточно много подушек безопасности, начиная от силовых структур и заканчивая неформальными вооруженными формированиями из жителей некоторых республик Северного Кавказа. Это позволяет ему понимать, что при любом отношении общества к нему он будет удерживать власть. Просто силой.
Хорошо. И тогда последний, наверное, вопрос. Скажите, вот, ну, уровень поддержки власть на самом деле не интересует, но вот даже выплывающие в информационное поле, например, ситуации, когда человек, живущий в Крыму и активно поддерживавший линию Российской Федерации там в 2014 году, потом оказывается разочаровавшимся и рассказывает, что вот, оказывается, Украина его, ну, значительно меньше притесняла, чем, например, нынешняя российская власть, которая управляет на полуострове. Вот сами факты такие публичные разочарованных людей, они могут повлиять на это или это все равно не важно?
Это все равно не важно. Для Путина сейчас важно только одно. И вот на что заточена вся его избирательная кампания. Показать своему окружению, то есть российской правящей элите, что он контролирует народ. То есть он не боится народ, но он боится верхушечного переворота. Он боится развала вертикали власти. Он боится того, что его предадут люди из его же окружения. Для того, чтобы этого не произошло, сейчас нагоняется явка на предстоящих выборах и нагоняется его будущий процент от победителя.
Кстати, вот нагоняется явка. Насколько тот факт, что в Крыму и уже всем вроде, ну как, много стран об этом заявили, что эти выборы не будут признаны легитимными на территории Крымского полуострова. Соответственно, даже люди, которые участвуют в организации этих выборов, могут получить даже реальные уголовные сроки по украинскому законодательству. Насколько будут стараться именно в Крыму обеспечивать высокую явку на предстоящих выборах, по вашему мнению?
Будут стараться и очень сильно. Для режима сейчас важно в пропагандистских целях показать, что Крым не разочарован. Не разочарован вот этими несколькими годами, которые прошли после аннексии. Это будут те же методики, я предполагаю, которые используются в Чеченской республике, в Дагестане, которые дают порядка 95-98% за Единую Россию и за Путина. В Крыму цифра будет несколько ниже, но с помощью вот этих манипуляций она также будет достаточно высокой. А вот правовой аспект, о котором вы сказали, чрезвычайно важен. То, что выборы президента России проводятся в Крыму, дает возможность не только Украине, а не признавать выбранного президента России. Того, который будет выбран 18 марта, это будет, безусловно, Путин.
Спасибо вам за ваше мнение. Михаил Сава, российский социолог, правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова» был с нами на связи. Разбирали с вами, уважаемые радиослушатели, критические настроения или отсутствие критических настроений по отношению к власти на территории Крымского полуострова и в соседней Российской Федерации. Сергей Акимов рассказал о фактах, когда ему не разрешили в Симферополе проводить даже акцию под названием «Путин, Владимир Путин, президент России». И о преследованиях рассказала Лиля Гермеджи, у нас была на связи. И Михаил Сава сказал, что в Крыму, скорее всего, власть будет обеспечивать высокую явку на предстоящих выборах, потому что это часть необходимой процедуры, да, скажем, обеспечения легитимности этой самой власти. Спасибо всем, кто слушал нас. Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока.